городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте! Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа!
Добрый день!
Итак, мы продолжаем нашу прогулку по дворцам Петербурга, коих множество.
Да, тем более, что мы сейчас говорим о дворцах великих князей. Но обратимся к дворцу великой княгини. Это старшая дочь Николая I, Мария. Вот Мария Николаевна, или Мэри, как ее называли в семье, она была любимицей своего отца. Ну, по рассказам современников, она такая живая, шаловливая, любительница розыгрышей. Один раз я заиграла даже своего отца на маскараде. Кстати, в профиль она была похожа на Екатерину II и иногда подчеркивала это сходство, ну, соответствующим воротником или прической. Ну, натурой она была пылкой и в ранней юности влюбилась в красавца князя Борятинского, ну, брак с которым был, естественно, невозможен. Борятинского быстренько услали на Кавказ. Кстати, вообще-то он сделал там блестящую карьеру, стал главнокомандующим, именно он захватил в плен Шамиля. Ну, а Мария Николаевна, поплакав, заявила родителям, никогда не уедет из России и выйдет замуж только за того иностранного принца, который согласится здесь остаться. И такой нашелся. Это был герцог Максимилиан Лихтенбергский. Молодой, красивый, хорошо образованный. Матерью его была принцесса Амалия Баденская. Ну, правда, отцом менее знатный пасынок Наполеона Бонапарта Евгений Багарне. В России многие считали этот брак даже мезальянсом. Но мать невесты Александра Федоровна понимала, что дочь ее опять-таки натура пылкая и может просто сбежать со своим избранником. Так что состоялась роскошная свадьба. И для любимой дочери Николай приказал построить дворец на Исаакиевской площади. Автор проекта – архитектор Андрей Штекеншнейдер. Это был первый крупный заказ, который ему поручили. Когда-то на этом месте, в 60-х годах 18 века, архитектор Жан-Батист Вален де Ламот построил дом для Ивана Чернышева. И Штекеншнейдер фундамент и стены этой постройки использовал. Он включил их в здание Мариинского дворца. Да, дворец был построен в 1839-1844 годах. При строительстве дворца Штекеншнейдеру пришлось пустить под снос несколько соседних домов. Ну, не лишним будет напомнить, что когда-то в доме Чернышева располагалась школа гвардейских прапорщиков и юнкеров, в которой учился Михаил Лермонтов. Строительство Мариинского дворца началось через 3 месяца после свадьбы Марии Николаевны. Место для него выбирал лично Николай I. На площадь выходили официальные помещения, а жилые – в тихий внутренний двор. Кстати, перекрытия внутри дворца были сделаны не из дерева, а из металла, что по тем временам было и современное, и обеспечило высокую пожаробезопасность. Вообще, при строительстве применялись все самые современные материалы и технологии. Вот декоративные вазы были отлиты из английского портланд-цемента. Такой материал применяли в Петербурге впервые. Штекеншнейдер разработал фасад в духе классицизма, но с некоторыми элементами итальянского ренессанса. Конечно, роскошная анфилада парадных залов, прекрасный зимний сад. Вот кто бывал в Мариинском дворце, отмечает великолепный зал Ротонду. Она украшена 32 колоннами и освещается сверху. Дворец, конечно, был не только роскошно отделан, но, так сказать, роскошно наполнен. Максимилиан Лихтенбергский унаследовал от отца и бабушки коллекцию произведений искусства, скульптуры, западноевропейская живопись, драгоценности, в том числе и драгоценности Жозефины Багарне, оружие. Причем некоторые сабли и шпаги принадлежали Наполеону, его брату Жозефу, ну и самому Евгению Багарне.
То есть богатая коллекция.
Да, конечно. А мать Максимилиана, баварская принцесса Амалия, передала сыну и свои драгоценности, и они тоже хранились в Мариинском дворце. Еще по отзывам современников, герцог Максимилиан был настоящим французом. Живым, веселым. Не всегда он вписывался в чопорную обстановку Николаевского двора. Но Николай I все-таки ценил и уважал зятя. Хотя вот, допустим, Михаил Павлович очень не любил, когда герцог Максимилиан командовал какими-то военными передвижениями. Он считал, что все, что он делает неправильно. Он позволял себе повышать голос на герцога Максимилиана. Ну, жилось ему в России не так сладко. А интересы Максимилиана в области искусства и в области науки были достаточно серьезны. Вот вскоре по приезде в Россию герцог был назначен почетным членом Академии наук. И уже через год представил в Академию записку о двух новых гальванопластических опытах. В ней он доказывал, что вся будущность гальванопластики тесно связана с решением вопроса, как осаждать медь из ее раствора, причем не только в металлических составах, но и в состоянии ковки и твердом, смотря по надобности. Он же предложил делать фигуры округло-выпуклые, осаждая медь, покрывая графитом или другими изолирующим веществом стенки и дно форм. И для удобства таких гальванопластических исследований герцог устроил для себя отдельную небольшую лабораторию. Сначала, как ни странно, в Зимнем дворце, а потом перенес ее в помещение главного штаба. То есть вот это звание почетного члена Академии наук, оно это не просто пустой титул. Вот если мы перенесемся в Адмиралтейский район, на Старопетерговский проспект, то увидим два высоких промышленных здания, которые выходят торцами на Старопетерговский проспект. В этом месте проспект делает поворот к Невской площади. И вообще корпуса напоминают такие средневековые постройки. Кстати, когда-то вот улица Розенштейна, она называлась Лихтенбергской улицей. А Краснооктябрьский мост через обводный канал тоже носил название Лихтенбергский. И вот герцог, первый из царской семьи, основал гальванопластическое заведение. Так назывался завод. Он купил имение Матвея Кларка, находящееся на старой дороге, ведущей к Петерговской заставе. Надо отметить, что поскольку рядом протекала река Таракановка, это было очень ценно, поскольку вода была необходима для производства. И вот на этом заводе производились бронзовые отливки, в том числе скульптура для Исаакиевского собора. Кстати, комплекс построек гальванопластического заведения находится под охраной государства. Ну, со стороны не скажешь. И по велению Николая I герцог Лихтенбергский сделался почетным членом Академии художеств, а с 1843 года до своей кончины был ее президентом. Он, конечно, старался ввести в Академию художеств больший порядок, позаботился о составлении устава Академии. Но после его смерти, кстати, президентом Академии художеств была Мария Николаевна. Вот, казалось бы, счастливая семья, молодые люди, никаких забот, общие интересы. Оба любили искусство, увлекались коллекционированием, ну, да еще и неограниченные возможности при этом. Ну вот произошло явное охлаждение, затем полный разрыв. Причина неизвестна. Возможно, это была супружеская измена герцога, возможно, Марии Николаевны, поскольку она увлеклась графом Григорием Строгановым. И из ее шестерых детей трое от графа Строганова, хотя они считаются лихтенбергскими. Ну, еще несколько слов о герцоге. Он интересовался еще минералогией и вообще горным делом. И Николай I назначил его главноуправляющим институтом корпуса горных инженеров. Он посещал уральские заводы. И, кстати, он представил государю отчет, в котором подробно, основательно высказывал свое мнение о ведении дела на заводах, выдвигал какие-то предложения по улучшению.
То есть совсем не легковесный такой, да?
Да. Ну вот во время этой поездки на уральские заводы он простудился, заболел и больше уже не поправился. Ну и чтобы еще сказать пару хороших слов о герцоге, он основал в Петербурге Максимилиановскую лечебницу для бедных, то есть бесплатную.
Которая потом была очень для богатых.
Правильно. В советское время она стала первой платной поликлиникой. Ну а Мария Николаевна после смерти Максимилиана Лихтенбергского тайно обвенчалась с графом Строгановым. Вообще это был поступок. Потому что, узная об этом Николая I, неизвестно, что было бы. Мария могла оказаться в монастыре, а граф, в лучшем случае, быть сосланным солдатом на Кавказ. Обручение было тайным в церкви в гостилицах, а венчание в Мариинском дворце, в домовой церкви, и тоже тайно. Священник сразу же после этого вышел в отставку и поселился в одном из имений Татьяны Борисовны Потемкиной, подруги Марии Николаевны. Ну и, конечно, до самой смерти получал весьма приличную пенсию. Брат Марии, тогда цесаревич Александр, будущий Александр II, и его жена знали об этом браке. И после смерти Николая I Мария Николаевна хотела узаконить союз со Строгановым.
Тем более, что были уже дети.
Да. Александр II не возражал, ну, созвал как бы семейный совет, но возмутилась тетушка, королева Нидерландов Анна Павловна. Она заявила Александру II: «Ваше Величество в то время были первым подданным вашего отца и не должны были изъявлять согласие на свадьбу, которую он не дозволял и которая совершилась в тайне. Теперь вы сами царствуете. Что бы вы сказали, государь, если бы вас послушались таким же образом? Я полагаю, что брака моей племянницы, а вашей сестры, признавать официально невозможно». Ну, что ты скажешь? Старая закалка. И вот поэтому Мария Николаевна и ее муж много времени стали проводить в Италии. Здесь они могли показываться в обществе вместе и жить в одном доме, ну и так далее. В 1884 году наследники Марии Николаевны продали Мариинский дворец в казну. И в нем размещался Государственный совет Российской империи, Комитет министров Российской империи. Ну вот, связанная трагическая страница с этим дворцом. В апреле 1902 года в вестибюле дворца террорист смертельно ранил министра внутренних дел Спягина. Ну, боевая организация эсеров вынесла министру смертный приговор, и некий Степан Балмашов привел его в исполнение. Он явился в помещении Государственного совета в офицерской форме, якобы с пакетом от великого князя Сергея Александровича на имя Спягина. Спягин взял пакет в руки, а Балмашов 5 раз выстрелил в него. Через час Спягин скончался. Вот современники говорили о нем, что его политические и религиозные принципы делали его человеком цельным, убежденным и, в общем, честным. Революционеры хорошо знали, кого они убивают, избирая свою жертву из числа приближенных императора Николая II. Россия потеряла в Спягине мало, но государь потерял в нем очень много – истинного, верного и действительно преданного слугу. После февральской революции 1917 года в Мариинском дворце некоторое время работало Временное правительство, затем Всероссийская комиссия по выборам в учредительное собрание. Ну а после октября 1917 года судьба дворца не всегда была веселой. Здесь когда-то размещались и казармы Красной Армии, и общежития, и Ленинградское отделение промакадемии, ну, естественно, что это аудитории, комнаты персонала, кинотеатр там был. Настенную роспись замазали, домовую церковь разграбили. Во время Великой Отечественной войны в Мариинском дворце был госпиталь. В него попало несколько снарядов, зажигательных бомб, но все-таки дворец отреставрирован. И вот по 1991 год дворец был местом работы Ленсовета. Далее в 1991-1993 годах Петросовета. Ну а с 1994, как мы знаем, здесь заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Конечно, интерьеры дворца в прежнем виде не сохранились, но кое-что можно увидеть. Вот по телевизору мы часто видим белый зал, иногда знаменитую ротонду показывают.
Церковь восстановили.
Да, церковь восстановили. Вообще, кстати, во дворец иногда водят экскурсии.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.